Он рискнул уступить чемпиону, тем более что убытки, понесенные вторым национальным, ему нетрудно было возместить чистым золотом. Дельцы провернули, и чемпион действительно исчез с горизонта, впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз речь шла о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый чемпион предъявил злосчастной жертве показания 8 свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс кинопленку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка. Не только 3 или 4 гангстера, готовых пойти на титку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой. И сам Мозес с неким аппаратом, форсаж-генератором в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его страны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел. Положение было ужасно. Отказ означал преступление перед своими. Согласие ничего не меняло, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла. Он уже убедился, что рука у чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с земли он тоже не мог. Подготовка транспорта требовала 10-12 земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление. Теперь это означало только увеличение долга, лишние 335 килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру чемпиона своим двойником. Он знал, что за ним будет погоня, он знал, что хинкусы рано или поздно нападут на его след. Он только надеялся, что ему удастся опередить их. «Вы можете верить или не верить, инспектор», — закончил Мозес. «Но я хочу, чтобы вы поняли, есть всего 2 возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и мы еще попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо...» Он отхлебнул из кружки. «Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но ведь я первый, а не последний наблюдатель на вашей земле. Это вы понимаете, инспектор?» «Я понимал только одно. Дело мое дрянь». «Чем вы, собственно, здесь занимались?» — спросил я. Мозес покачал головой. «Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта. Я его готовил. А конкретно... Да это к тому же и очень сложно, инспектор, ведь вы не специалист». «Идите», — сказал я, — «и позовите сюда Луарвика». Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон, я был жалок, я ненавидел себя, я ненавидел Сгулта с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь верить или не верить. В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду, но ведь люди же люди. А если я поверил, то они для меня не люди. Да я просто не имею права верить, это просто самоубийство верить. Это значит взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которую я не хочу, не хочу, не хочу, они раздавят меня, как клопа. Ладно, хинкуса я во всяком случае поймал, и Мозеса я тоже не выпущу. Пусть будет, что будет, а Мозеса я не выпущу. Пусть будет, что будет, а тайна второго национального и тайна золотого броневика раскрыты вот так-то. А если здесь замешана межпланетная политика, так я простой полицейский. Пусть политикой занимается тот, кому это положено. «В обморок бы сейчас брякнуться», — подумал я с тоской. «И пусть делают, что хотят». Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симоне и хозяин. Хозяин поставил передо мной кружку кофе, а Симоне взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел. «Ну, что вы надумали, инспектор?» — спросил он. «Где Луарвик? Я вызывал Луарвика». «Луарвику совсем плохо», — сказал Симоне. «Мозес сделает ему какие-то процедуры». Он неприятно осклабился. «Вы его загубите, Глебский. Это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего 2 дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами». Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе. «Отстаньте вы от меня. Вы все болтуны. Алекс заботится о своем заведении, а вы, Симоне, просто интеллектуал на отдыхе. А вы-то, — сказал Симоне, — вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?» «Да, — холодно сказал я, — бляху. Люблю, знаете, бляхи». «Вы мелкая полицейская сошка, — сказал Симоне. В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни звездный час инспектора Глебски. В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя как распоследний тупоголовый». «Заткнитесь, — сказал я устало, — перестаньте болтать. И хоть минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть». «Пусть они пришельцы, пусть они жертвы шантажа, великий контакт!» Я вяло помахал рукой с Люгером. «Дружба миров и так далее. Вопрос. Что они делают у нас на земле?» Мозес сам признался, что он наблюдатель. Зачем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось? «Не скальтесь, не скальтесь! Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симоне, как землянин, что вы думаете о своем долге?» Симоне молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору, и оглянулся на него. «Зачем вы это сделали?» Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо. «Да вот все посматриваю, Петр», — медленно сказал он, не оборачиваясь. «Жду, Петр, жду. Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там на снегу она прямо готовая мишень, меня она не слушает». Я положил люгер на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. «Готовая мишень, все мы здесь готовые мишени». И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание. «Ничего, Петр, ничего», — ласково сказал хозяин, — «потерпите». Симоне с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман. «Предатели», — сказал я с удивлением. «Нет, нет, Петр», — сказал хозяин, — «но надо быть разумным. Ни одним законом жива совесть человеческая». Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом, в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и когда я опомнился, Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин все еще придерживал меня за локти, тревожно говорил ему вслед: «Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь, ему плохо». Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной. «Господи, Петр», — проговорил он, — «на вас лица нет». «Бандиты», — прохрипел я, — «арестанты». «Да, да, конечно», — покорно согласился хозяин, — «вы всех нас арестуете и правильно сделаете. Только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, и я вас пока все равно не выпущу». «Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, Но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило.